Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели программы «Револьверы». И, как всегда, по понедельникам в это время ее проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-495-737-3948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот. И хочу, знаете, не знаю, поздравить, значит, наверное, тех наших радиослушателей, которые постоянно задавали вопрос, а почему вот, собственно, там нас там обижают, здесь обижают, так обижают, этак обижают, а почему мы не топнем ножкой, не стукнем кулачком по столу, значит, не скажем кому-нибудь «сам дурак». Вот на протяжении последней недели, а может быть двух, Лавров Европейскому Союзу «сам дурак» сказал уже, наверное, раз пять, а скоро скажет и все десять, да? То есть российская дипломатия, министр иностранных дел, да, заявил, потом повторил, потом это стали там повторять другие дипломаты, параллельно фактически то же самое сказал представитель России в Организации Объединенных Наций. Значит, буквально заявили, что поскольку, кстати, Запад является недоговороспособным, то, соответственно, Россия готова к разрыву отношений с, ну, в данном случае, с Европейским Союзом. Страдать не будем. Так, я смотрю, что кто-то нам хочет что-то по этому поводу сообщить. Да, так вот, страдать не будем, значит, будем спокойно жить, ну, с никакими отношениями с тем самым, с Европейским Союзом. Ну, а в принципе, когда мы говорим о Европейском Союзе, то надо понимать, что в целом мы, имеется в виду и Запад вообще, потому что Европейский Союз без Соединенных Штатов рассматривать отдельно нельзя. Так, добрый день, слышу вас в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, как можно так говорить, если у них у всех дочери, сыновья в Америке, за границей учатся?
У кого у всех?
У всех.
У кого у всех?
Ну, кто объявляет?
Кто? Вот давайте начнем с
кто. Ну, кто? На ком вы говорите? Сейчас не добрый день, а
значит,
добрый вечер.
Значит, я...
Запомните.
Значит, во-первых, хорош уже рассказывать небылицы, потому что из всех...
Да, небылицы у Володи Соловьева в Италии вилла. Ну что?
А при чем тут Соловьев?
А при том.
Ладно, все, хватит. Значит, насколько я помню, из всех чиновников высшего звена, значит, проблема была только с дочкой Пескова, которая жила в Париже. И то она давно живет в России. Значит, Соловьев не является чиновником, он может иметь виллы где угодно. Это, кстати, его личное дело. Вот. Так, ну, смотри, у нас еще есть звонки.
Да. Алло, здравствуйте, добрый день. Бахлайс. Ну, весна идет весне дорогу, значит, весна будет ранее. По поводу предыдущих звонков. Я вот хочу вам укоризну высказать, если позволите.
Пожалуйста.
В прошлый понедельник вы либо предположили, либо прогнозировали, что ЛНР будет посягать на Харьковскую область. А вы знаете, у меня там совсем...
Я такого не говорил.
Ну, я имею в виду, возможно, они будут освобождать так называемую освобождать...
Давайте все-таки я скажу, что я говорил, да, потому что вы абсолютно извращаете этот текст. Если уж вы хотите меня попенять, то пенять в таком случае...
Ну, хорошо, я до конца вопрос задам.
Зачем задавать вопрос, если у вас изначально неверная предпосылка?
Ну, хорошо, тогда я подожду, пока вы мне ответите.
Давайте, вот смотрите. Значит, я это просто неоднократно говорил еще с 2014 года, что у ДНР и ЛНР нет сил для того, чтобы оккупировать даже весь восток Украины. И что теоретически можно было бы предположить, что наступление на Харьков может позволить провести там мобилизацию и пополнить эти силы. И таким образом постепенно, кусок за куском, так сказать, двигаться дальше. Но, говорил я тогда же, значит, Если это было актуально, возможно, в 2014 году, то сейчас у меня нет уверенности даже в том, что в Харькове можно будет провести вот такую мобилизацию в гражданской войне. Вот. Вот это я говорил, а не то, что ДНР, ЛНР захватят Харьков.
Нет, я не говорю захватят, вот перспективы все равно вы обрисовали, но я с вами согласен. Но я имею в виду, у меня там живут очень близкие люди, вы знаете, вот социально какая-то обделенность, социально-экономическая обделенность ни в коем случае не сравнится с тем, что испытывают жители ЛНР, ДНР. Я бы не хотел, чтобы ни в Сумской области, ни в Полтаве данные военные действия, тем более в Чугуевском районе, никогда не были. А не проще ли бы, я первый вот в этот вопрос быстренько задам, им освободить свои территории? Ведь не секрет, что они в административных границах занимают 1/3 от Луганской и Донецкой области. Хотя бы за Мариуполь пусть попадаются. И второй вопрос. Вот такие эзотерики, как Жириновский, который еще с 90-х годов мечтает на плечах российских солдат омыть свои мощи в Индийском океане, говорят, что вот начнут получать российские паспорта многострадальные жители ЛНР, ДНР. Многострадальные — это я от себя говорю, действительно я им сочувствую. Вот, и мы, и российская армия, и Россия в стороне не останется. Но там уже получили гражданство десятки тысяч людей. Сколько нужно получить паспортов российских, чтобы вот этих ублюдков из ВСУ и нацбатов отбросить так, чтобы их РСЗО не доставали до Донецка и Луганска, до столицы этих республик? Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Значит, что касается освобождения территорий. Так мы все время говорим, что для ДНР, ЛНР наиболее актуально это освободить собственные территории, то есть выйти на границы республик. Они сейчас, кстати, провели там у себя мероприятие, приняли концепцию русского Донбасса и заявили о том, что они рассматривают свои государства в границах областей. Значит, то есть это то, как раз о чем вы говорите. То есть они сделали заявку на освобождение всех этих территорий. Значит, просто когда... Вы же понимаете, что мы с вами сейчас говорим о совершенно разных вещах. Когда кто-то спрашивает, а почему бы вот ДНР, ЛНР, уже много людей звонит и говорят, а почему ДНР, ЛНР не пойти и не освободить всю Украину? Ну вот я объясняю, почему они не могут своими только силами пойти и освободить всю Украину. Просто сил не хватит. Значит, 60 тысяч человек, совершенно недостаточно, их достаточно для того, чтобы разбить украинскую армию, но их недостаточно для того, чтобы оккупировать всю Украину и поддерживать там порядок. Значит, вот поэтому, кстати, они не могут всю Украину немедленно, кстати, поставить под контроль. Теоретически, повторяю, по частям теоретически возможно, но опять-таки, вы правильно говорите, никто не хочет воевать. И в Донбассе не хотели воевать. Поэтому у меня есть сомнения относительно того, что даже частями, значит, вот такой план может быть реализован. А границы областей они сами поставили перед собой как ближайшую, так сказать, задачу. Поэтому я, кстати, думаю, что рано или поздно они ее реализуют. Вот. Я прошу прощения, пока отвечал на первый ваш вопрос. Я забыл, что там вам в Жириновском-то не нравилось по поводу омывания сапог в Индийском океане там и так далее. Ну ладно, если вам не сложно, если получится, перезвоните еще раз, тогда зададите его. Так, добрый день, слушаю вас в эфире.
Алло, здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Я хотел, знаете, какой вопрос? Вот вы говорили по поводу там эмбарго и прочее, вот на Украину, да, тоже опять. Город Рубежный, там этот вокзал... перегон. Там все время стоят бочки Российской Федерации. Как не приезжаешь туда, там все время они стоят. Я не знаю, там куда они уж там. Ну, регион химический, наверное, какая-то химия. Вот. Еще один вопрос, если можно. Вот еще в позднем Советском Союзе был построен заводик там в районе Лисичанска, там НПЗ. Там были приведены вагоны, это самое, железнодорожные пути. И вот когда началась эта буча в 2014 году, туда-сюда стреляли, ни одна бомба, ни одна мина не попала в этот завод. Если хотелось бы узнать, а чей вообще этот вот... его до сих пор он стоит, так окруженный, так все его так охраняют тщательно, какой-то там это самый частный охранный предприниматель. Там, говорит, он самый такой новейший заводик. Вот он стоит законсервированный. Если не секрет, чей бы он, вот хотелось бы узнать.
Вы знаете, я не могу, то есть не владею информацией о том, чья конкретно собственность каждое отдельно взятое предприятие в Донбассе.
Ну, их там
сотни, да? Я могу сказать, что я вообще ни одним никогда из них не интересовался, но могу вам сказать, что, кстати, мои знакомые говорили, значит, что ни одна бомба и ни один снаряд не попадают в предприятие Ахметова, потому что есть, потому что есть соответствующая договоренность. Но я думаю, что не только Ахметов может договориться с артиллеристами украинской армии. Значит, там же речь просто идет о том, что им платят деньги, и они после этого, куда их просят, не стреляют. Да?
Ну, значит, да. Вот. Так поэтому, как и рубежные обошли в свое время.
Поэтому, любой зажиточный человек, любой олигарх, имеющий свои предприятия в Донбассе, в состоянии договориться с украинской армией, чтобы по его предприятиям не попадали. Вот.
Ну, все понятно.
Да,
все.
Да, спасибо. Так, еще один звонок, слушаю вас, вы в эфире, добрый день.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей, Москва.
Добрый вечер.
Вопрос вот у меня периодически, раз уж заговорили про Украину, возникает. А почему, раз у нас такие, ну, сейчас крайне недружественные отношения, не применить методы, скажем так, экономического удушения? Вот сейчас холода, да, на Украине не хватает энергии. Мы прекрасно ей помогаем, продаем туда энергию. Так не лучше ли как раз не делать этого для того, чтобы, ну, банально рассуждая, ухудшился уровень жизни населения, и они поняли, что то нацистское, националистическое руководство, ну, поведет Украину к гибели. Спасибо.
Да не за что. Вы знаете, уровень жизни населения там и так постоянно ухудшается, и, в общем-то, уже сейчас, ну, находится в катастрофическом состоянии, но, тем не менее, значительная часть, я бы даже сказал, большая часть населения Украины почему-то не считает, что нацистское руководство ведет их к гибели и продолжает до сих пор, значит, активно, кстати, отбивать так называемую российскую агрессию. Правда, они почему-то предпочитают в ту же самую Россию ездить на заработки к агрессору, да? Но, тем не менее, значит, значительная часть, подчеркиваю, их там никто не считал, речь идет о миллионах и, скорее всего, о большинстве украинского населения, которое сейчас настроено, кстати, по отношению к России враждебно, в том числе, если и те, кто приезжает в Россию на заработки. Уж если и те, кто ездит на заработки в Европу, враждебно настроенных еще больше. То есть ухудшение уровня жизни, да, изменение политического вектора в данном случае не прямо связаны между собой. Более того, вот сейчас украинскому населению рассказывают, что они очень плохо живут, потому что на них напала Россия, отобрала Крым, отобрала Донбасс, навязала гражданскую войну, вернее, не гражданскую, а просто войну, да. И вот поэтому большие расходы на войну, и они так и самое плохо живут. При этом у народа же память, как у рыбы гуппи, да, они не помнят, что было вчера. Они не помнят, что вчера они же говорили, что Крым и Донбасс – это дотационные регионы, что, значит, Украина вкачивает в них деньги, что если бы их не было бы, то Украина жила бы лучше. Вот сейчас их нету, теперь они объясняют, что это из-за того, что Россия все у них захватила, им стало плохо. Подчеркиваю, при этом у них нету никаких фактов и доказательств того, что Россия каким-то образом пыталась ухудшить жизнь украинского населения. Наоборот, вы правильно отмечаете, что в большом количестве случаев Россия шла навстречу и продавала то, чего там у них нету. Значит, и не только электроэнергию, там, и нефть, и газ, там, и так далее. Вот. Хотя и не всегда, кстати. Ну вот, например, в части газового транзита Россия совершенно четко собирается осушить украинские трубопроводы, значит, и забыть об этом, как о страшном сне. Не знаю, когда это получится, но, по крайней мере, это совершенно отчетливо стоит в этих самых, в российских планах. То есть там, где можно, некоторые действия все-таки предпринимаются. Да, так вот, если там, допустим, оставить население замерзать без электроэнергии, значит, то тем самым с удовольствием, значит, украинская власть скажет, что вот ваши эти самые русские братья, значит, хотят вас заморозить. Электроэнергию мы хотели у них купить, они не продают нам. Значит, а с поставками из других мест сложности и так далее. И в результате население бы не замерзло. Ну, может быть, там кто-то бы умер, кто-то бы заболел, но в целом выкрутились бы, значит. Вот. Где-то кто-то потерял бы рабочее место, значит, где-то закрылось бы предприятие и так далее. Но по сравнению с тем, с той катастрофой, которую Украина уже пережила, значит, это не была бы какая-то там дополнительно значительная или серьезная катастрофа. Тем не менее, использовать это в пропагандистских целях и говорить о том, что, значит, Россия специально пытается уничтожить украинское население, значит, она предпринимает меры к его, кстати, вымариванию голодом и холодом, украинская власть с удовольствием бы, кстати, это делала. Поэтому, ну, кстати, не продадим электроэнергию, да, значит, никаких особых пропагандистских бонусов мы от этого не получим. Изменение позиции украинского населения мы от этого тоже не получим. Значит, ну, деньги не заработаем, это ладно, там не такие большие деньги, можно было бы на это дело и плюнуть. То есть нету какого-то позитивного, нету здесь позитивной динамики в подобного рода решении. А развернуть позицию населения, да, можно только в том случае, если, или вернее, в том случае, когда они разочаруются в Западе, куда они так рвутся. Потому что вот туда, на Запад, они начали рваться тогда, когда они разочаровались в Советском Союзе, когда они разочаровались, кстати, в совместной жизни там, с Россией там, и так далее. И они решили, что на Западе будет сытнее, теплее и лучше. Сейчас это не оправдывается. Но иллюзии еще сохраняются. Очень велика инерция. Вот если они, вернее, когда они разочаруются в Западе, тогда они начнут искать альтернативу этому Западу. Вот тогда можно будет с ними как-то о чем-то разговаривать. Пока их хоть мори, хоть не мори, хоть оставляй без света, хоть не оставляй без света, а толку от этого не будет. Так, спасибо. Время у нас еще есть. Послушаем. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
праздник
вечер.
У вас. Сегодня Всесвятый Господень. Большой
праздник. Да, вас также, спасибо.
И вы знаете, я вспоминаю сюжет, еще когда началось только АТО, Порошенко набирал ребят из Западной Украины, в Франковск. Там женщины беременные ложились под автобусы. Скажет, Порошенко с Путиным воюет и радость думает. Не надо лгать народ украинский. Мы братья, были во веки веков. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Вы не равняете народ и власть. Вот что дело.
То есть вы хотите сказать... Да. Что это Порошенко с Турчиновым сели в танки, взяли пушки и поехали воевать в Донбасс.
Они их заставили. И наших ребят заставили.
Интересно, скажите,
здесь,
пожалуйста, как можно заставить вооруженных людей, до зубов вооруженных, делать то, чего они не хотят?
Наемники. Вы знаете такое понятие?
Какие наемники?
Это наемники, да. Я считаю, что это наемники, а народ простой. Мне ребята просят с Украины, говорят, возьмите моего сына работать. Я здесь в Подмосковье живу, и ко мне приезжают ребята с Украины. Я их устраиваю на работу, чтобы вот на войну не идти. Их заставляют воевать. И наших ребят заставляют. Я не знаю, кто у нас там воюет. Я никогда в жизни не подниму руку. Мы с немцами братались, штыки в землю в 16-м году втыкали. Забыли Первую мировую? Не надо, господа, лгать.
У вас очень молодой голос для того, кто втыкал в 16-м году штыки в землю.
Я 53-го года рождения. 53-го. Я историю знаю, надо знать историю.
То есть в 16-м году вы втыкали уже штыки в землю?
А вы этого не знали?
Нет, я знаю, что в 17-м году было братание. А вот насчет 16-го вы как-то торопитесь.
Ну, 17-го, ладно, на год я ошибся, извиняюсь. Понимаете, в чем дело? Так что не надо мешать все это вместе.
Так, то есть, короче говоря, вы хотите сказать, что сотни тысяч вооруженных людей, а сейчас на Украине через это самое АТО прошло около 500 000 человек, что все эти люди, значит, их принудили. Но кто их принудил? Для того, чтобы армия с танками, с пушками и с пулеметами пошла воевать принудительно, у нее за спиной должна стоять более крупная армия, которая ее будет принуждать воевать.
А как кто-то иначе? Воевал на Украине? Вы помните, там в Дебальце ребята сдавались? А Доренко по радио говорил, я бы долбанул пушкой по ним. Это мерзость, вы понимаете, что вы делали эти? Вы знаете, что делали? Ребята выходили с белым флагом. А он говорит, надо долбануть по ним. По ком? По моим братьям родным. Вот вы идите и воюете сами там власть.
Так, ну, во-первых...
Вы политологи... Кто вас там, политологи?
Во-первых, за то, что говорил или не говорил Доренко, я не отвечаю, да? Вот. Но я вам еще раз говорю, значит, что заставить армию воевать, если она не хочет, никто не в состоянии. Кстати, вы правильно сказали, когда русская армия не захотела воевать, она развернулась и ушла с фронта. А тех, кто ее пытался воевать, заставить воевать, свергло. Значит, потому что если царя еще свергли, так сказать, заговорщики из Думы, то вот временное правительство свергло непосредственно армия, которая просто не хотела воевать. Значит, а если украинская армия воевать хочет, она и воюет. Значит, я понимаю, что там есть люди, которые не хотят воевать. Да, значит, да, там многие из них бегут и бежали в 2014 году от войны. Но точно так же есть многие, которые добровольно и не по одному разу подписывают контракты и идут служить именно в это самое, как она там раньше называлась, зона АТО, сейчас операция объединенных сил, ООС, да. Идут и служат, и воюют, и стреляют. Опять-таки, это не Порошенко с Турчиновым заряжают гаубицы, из которых они лупят по этим самым пожилым кварталам Донбасса, убивают женщин и детей. Это такие же ваши братья. Ваши кровные братья, украинцы, значит, которых вы привечаете здесь, в Подмосковье, значит, одних вы привечаете, а другие в это время стреляют. Значит, и если есть люди, которые от войны бегут, то это не значит, что нет людей, которые на войну идут. И еще раз вам говорю, что вы можете просто посмотреть данные по опросам общественного мнения на Украине. Если вы не доверяете данным опросам, вы можете посмотреть на голосование украинцев, за кого они голосуют, каких политиков они выбирают, какие программы у этих политиков и так далее. И вы убедитесь, очень даже не самое, многие не против повоевать, а еще больше людей, которые не против, чтобы за них повоевал кто-то. Так, хорошо, спасибо. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот у меня мультивопрос не совсем по теме, а как так получилось, что вот в советские времена Украинская республика более обеспечена, наиболее, как говорится, много к ней вливали денег и все такое прочее. А когда все распалось, она оказалась в таком нищенстве. Вы такой анализ не делали, если делали, хотя бы два слова, скажите об этом.
Да, ну, во-первых, в советские времена она не была наиболее обеспеченной. В советские времена наиболее обеспеченные были республики Закавказье и Прибалтики. И туда вливалось огромное количество денег. Значит, Украина получала несколько больше, чем она производила. Ну, то есть я сейчас не помню точный процент, примерно 5%, на 15 больше она получала. Донорами, насколько я помню, донором была Россия, еще какая-то республика, если не ошибаюсь, Белоруссия, по-моему, была донором союзного бюджета, могу ошибиться в данном случае. Но наиболее крупным донором союзного бюджета была Россия. То есть Россия производила больше, тут ВВП России был больше, значит, а потребляла на душу населения значительно меньше, чем другие республики. Но, повторяю, значит, Украина не была самой зажиточной. Она была действительно богатой республикой, там было сосредоточено большое количество промышленности. И, кстати, промышленный потенциал она сохраняла еще какое-то время после распада Союза. Она не сразу обнищала, она обнищала лет через 10-15 после распада Союза, значит, хотя процесс начался сразу. Вот. А обнищание произошло, потому что так руководили Украиной. Значит, если иметь в виду, что у нас существовал единый народно-хозяйственный комплекс, что все предприятия украинские были связаны с российскими, то сама идея развернуться на Запад и идти, так сказать, дружить с ЕС, она так или иначе убивала украинскую экономику. Но даже такую мощную и богатую экономику, как украинская, рано или поздно можно убить. Ее и убили. Так, спасибо, сейчас у нас новости, потом вернемся в эфир.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. А, вот, добрый день, по-моему. На ваш второй вопрос я не отвечу.
Да, Ростислав, да. Спасибо, я просто не хотел звонить, потом у меня еще один маленький вопросик. По поводу паспортов, и когда России надо вмешиваться, тем более тут за тех жителей многострадальных Донбасса и ЛНР, которых безнаказанно обстреливают, не получая ничего в виде ответного огня со стороны
позиции. Сколько надо раздать паспортов, я в свой момент спрашивали. Да.
Ну, это и ударяет по имиджу, в том числе и в глазах Китая.
Значит, как мы выглядим в глазах Китая, китайцы разберутся. Значит, что касается паспортов. Значит, смотрите. В свое время, помните, раздавали паспорта в Абхазии?
Да.
Значит, ну так вот вся Абхазия была с российскими паспортами. Значит, а признание ее произошло только в 2008 году и только потому, что Грузия атаковала Южную Осетию и, кроме всего прочего, атаковала еще и российских миротворцев. То есть просто раздать паспорта, да?
Нет, значит, я имею в виду, когда России надо вмешиваться, если она не хочет позволить, чтобы ее граждане...
Значит, России надо вмешиваться тогда, когда она в состоянии это сделать эффективно и получить нормальный результат. Я вам скажу, что вот как по моим ощущениям, да, так Россия находится очень близко к вмешательству в Донбассе, значит, просто потому, как... самое потому, какие заявления сейчас начали делать и российские дипломаты, значит, и российское руководство там и так далее. Вот. Не могу сказать, что это обязательно там произойдет, ну, не надо это было делать. Что, это, что это произойдет завтра или послезавтра, значит, вот, но... у меня, по крайней мере, есть ощущение такое вот по этому самому, по накалу ситуации вокруг Донбасса, что Россия находится близко к тому, чтобы там не вмешаться. Не знаю, опять-таки не скажу, что это обязательно должна быть военная экспедиция, да, сразу, но, во всяком случае, готова к занятию более активной позиции по Донбассу в ближайшем будущем.
Да, но вот маленькая
но поправка. Но повторяю, что на самом деле это вмешательство и невмешательство не происходит не только от желания или нежелания, но и от возможности. Я вот сегодня начал нашу беседу с того, что... российская дипломатия заняла очень жесткую позицию на европейском направлении. И да, наши люди тут звонили, писали, говорили о том, что вот неплохо бы пнуть эту самую Европу 10-20 лет назад. Но дело в том, что пнуть ее 10-20 лет назад было достаточно сложно, потому что для того, чтобы занять жесткую позицию, надо прикрыть свои уязвимые точки. То есть для этого необходимо было переориентировать значительную часть российской торговли, значит, в том числе чувствительной, обеспечить экономическую, продовольственную безопасность государства, финансовую безопасность государства, самодостаточность экономическую. После того, как все это было сделано, на это были потрачены 2 десятилетия чуть-чуть. Значит, после этого можно принимать жесткий тон. А иначе мы будем выглядеть как эти самые европейские дураки, значит, которые всех пугают, а никому не страшно. А, в общем-то, я думаю, что никто не хочет так выглядеть. Так, спасибо вам. Значит, сейчас мы ответим на следующий звонок. Да, добрый день, слушаю вас.
Добрый Алло. Вечер, это ваш тезка. У меня вопрос про Беларусь.
Да, слушаю вас.
У нас в России никогда не показывают итальянские фильмы про то короткое время в Италии, когда итальянские силовики и окружение еще могли поддержать Муссолини, но стали отворачиваться от Дуччи и открывать страну англо-американским противникам. То же самое можно сказать про силовиков Януковича в 2013-2014 году. Вопрос, а в чем причина, что Лукашенко удержал своих силовиков и окружение? И вот если бы вы были военным стратегом, что бы вы порекомендовали вот в переманивании белорусских силовиков на сторону оппозиции? Ведь тот же Хренин, министр, он раньше командовал всем западным направлением. Открыть все, начиная с мостов в Бресте, там, в Польше.
Значит, вы не совсем правы по отношению к силовикам Януковича, потому что они, в общем-то, сохраняли ему преданность до самого последнего момента. Вот окружение, да, окружение Януковича, значит, частично перебежало на другую сторону. Но Янукович их сам предавал. Он отправил в отставку, Азарова, значит, совсем в неподходящее время, потому что там, наверное, можно к любому премьеру, значит, предъявить массу претензий, хотя Азаров, безусловно, из украинских премьеров был, наверное, наиболее адекватным. Но в ситуации жесткого общественного противостояния отправить в отставку полностью лояльного тебе премьер-министра, это была, безусловно, глупость. Значит, Янукович уже давным-давно сбежал из Киева, а Беркут все еще закрывал правительственный квартал и ушел оттуда только по команде того же самого Януковича. Значит, то есть им приказали, только после этого они ушли. Вот. И многие, собственно, и погибли, кстати, в том числе и Числав Беркут, уже после того, как уходили. Да, то есть на них нападали, когда они двигались к местам дислокации. Так что там не совсем так было. Да? Там власть в какой-то момент потеряла контроль над событиями и фактически капитулировала, разбежалась. Значит, в значительной степени Фрейда Януковича предало его собственное окружение, потому что он планировал выехать в Харьков, значит, и начать оттуда контрнаступление, кстати, на Киев, объявить столицу в состоянии мятежа, значит, собрать там депутатов Верховной Рады, собрать депутатов местных советов, там, вывести туда правительство и так далее. Значит, но когда он прибыл в Харьков, Добкин же до сих пор хвастается, как он заблокировал возможность Януковичу выступить на этом самом на съезде, который там собирали, и как они все его ловко обманули. Ну вот, его предало собственное окружение. Что касается Лукашенко, то я не уверен, что его окружение хранит ему такую уж верность, как кажется. Значит, во-первых, если вы посмотрите внимательно на события, которые предшествовали белорусскому Майдану, то Лукашенко был абсолютно уверен, что Майдан ему готовит Россия. Абсолютно уверен. Значит, и он по этому поводу делал десятки заявлений, он в результате там организовал этот самый вот арест российских ЧВКшников, которые там куда-то летели через Белоруссию и так далее. И он же не с потолка все это взял. Ему докладывало его собственное окружение об этом. Значит, то есть они специально вводили его в заблуждение. И потом, когда Лукашенко столкнулся с Майданом, организованным, направляемым Западом, он был в шоке. Значит, у него в первую неделю, значит, ну, фактически, значит, он находился в прострации, и у Майдана белорусского были, кстати, все основания победить, и, вернее, рассчитывать на победу. И тогда, кстати, начался переход. Переход белорусских чиновников на сторону белорусского Майдана. Просто в это время Лукашенко получил помощь от России. Значит, в это время прозвучали жесткие заявления Путина, который дал понять, что как бы там ни развивались события, но Россия готова поддержать Белоруссию, в том числе и при помощи силы. Значит, не допустить в Белоруссии переворота. И вот после этого, когда стало ясно, что переворот в виде блицкрига захлебывается, вот тогда окружение Лукашенко, значит, перестало разбегаться и перестало переходить на противоположную сторону. Они остались на своих местах, и через некоторое время Лукашенко завел свою старую песню о том, что он будет проводить политику многовекторности, что она очень правильная и так далее. Но именно эта политика многовекторности довела его до того самого, до Майдана. И опять-таки, это не сам Лукашенко придумал, это его окружение, которое помогало ему и убеждало его проводить политику многовекторности, значит, которое привело страну к Майдану, опять, значит, толкает Лукашенко в сторону политики многовекторности, в сторону заигрывания с Западом и так далее. При том, что Запад уже даже продемонстрировал, что он с Лукашенко общаться не будет, ни в каком варианте, то есть он его не признает. Значит, и что, кстати, интеграция Белоруссии в западные структуры, значит, возможно, только без Лукашенко. Значит, тем не менее, с упорством достойным лучшего применения, Лукашенко пытается реанимировать эту самую политику многовекторности. Повторяю, он ведь находится не в безвоздушном пространстве, с ним общается его окружение. И это его окружение формирует вот такую, так сказать, негативную по отношению к России, комплементарную по отношению к Западу позицию белорусского президента. Значит, вот, поэтому я не думаю, что там все так благостно, как вам кажется. То, что силовики поддерживают Лукашенко, или вернее, выполняют приказы, это да. Но, повторяю, силовики практически везде выполняют приказы. У Лукашенко, у них еще есть достаточно высокая и хорошая зарплата, с одной стороны. Никто им больше такую зарплату платить не будет. Значит, кроме того, Белоруссия перенасыщена силовиками, значит, учитывая объемы этого государства. Вот. Значит, соответственно, в любом другом варианте их могут ожидать резкие сокращения. Ну и потом они прекрасно понимают, что вот за тот период, который они поддерживали или обеспечивали прочность режима Лукашенко, значит, у них возникло, мягко говоря, не это самое, не неприязненные отношения с оппозицией, и не только с оппозицией, со значительной частью белорусского общества. То есть их благополучие непосредственно связано с благополучием Лукашенко. Значит, поэтому, опять-таки, распад такого вот силового единства, да, лукашенковского режима, он возможен в двух взаимосвязанных случаях. Значит, первый – это если Лукашенко сам начнет шататься и будет демонстрировать неуверенность, тогда силовики, точно так же, как любые другие чиновники, начнут думать о том, что Лукашенко-то уйдет, о себе-то он может договориться, а нам-то жить, и не лучше ли предать его раньше. Значит, то есть, если зашатается режим, то в таком случае, значит, возникнет, острое желание перейти на другую сторону. Не у всех, конечно, но тогда, кстати, этот ручеек потечет. Вот. Других вариантов нет. То есть, если режим демонстрирует устойчивость, то силовики будут хранить ему верность. Значит, думать о своем будущем они будут только в том случае, если будет очевидно, что этот режим не удержится, не устоит у власти. Только так. Да, все, спасибо. Значит, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Добрый вечер, Ростислав. С вашего позволения, вот по поводу этой темы, того, что осталось у нас от распада Союза, по поводу республик наших. Вот беру «Комсомольскую правду», самую одну из ведущих газет, читаю такую статью дискуссионную, большую. Чем был СССР для России, благом или трагедией? Автора Егор Холмогоров, Павел Пряников, там много чего, но не буду цитировать.
Я знаю позицию Холмогорова, так что могу представить.
Да, ну вы знаете, ну такая дискуссионная статья, и в общем-то она как бы и 50 на 50 такая. Аргументация довольно сильная и той стороны, и той стороны. Вот, и по поводу создателей того, по поводу самого факта, президент сказал как-то, что при создании СССР была заложена мина замедленного действия в виде возможности выхода республики из Союза. И что нам теперь с этим делать? Ну, он назвал автора этой мины. Он же старик, он же Ульянов, он же Ленин, он так это назвал. И по поводу других можно было бы пройтись, как говорится. Вот. Они не думали, чем это закончится. В принципе, то, что мы сейчас так живем, это результат распада, развала, позорного развала Союза. Это развал, саморазвала. А развал Союза – результат создания самого Союза. То есть крушение СССР – закономерный итог Великого Октября. Вот такая вот необычная точка зрения. И она, честно говоря, некоторыми факторами доказывается. Как ваше мнение на эту тему?
Ну, я вам не могу сказать, что эта точка зрения такая уже необычная, скорее достаточно распространенная. Вот. Могу вам сказать, что ведь до распада Советского Союза распалась Российская империя. И кстати, можно там сколько угодно говорить о там, предательстве думской оппозиции, предательстве генералитета, там, о предательстве части аристократии и так далее. Но если тебя все предают, это же происходит не на пустом месте. То есть почему-то вся эта масса вдруг решила предать государя императора. И самое главное, что когда самые думские мятежники, да, заговорщики свергали императора, они совершенно искренне считали, что дело просто закончится его отречением, а затем, значит, будет или новый император, или в самом крайнем случае провозгласят республику, но по большому счету планировали вообще конституционную монархию во главе с Михаилом. И только потом обнаружили, что власть у них протекает сквозь пальцы, что император-то отвлекся, а власть к ним в руки не перешла. Власть оказалась в руках у толпы. А затем, значит, помимо того, что они не смогли консолидировать власть в своих руках, затем начался распад государства, потому что правительства разные значит, территориальные, стали возникать еще между февралем и октябрем, а не после октября. Значит, таким образом империя начала разваливаться в этот момент. Значит, то, что большевики ее собирали назад, обусловлено двумя причинами. Значит, первое, это любое государство имеет тенденцию замыкаться в естественных границах. Вот если вы посмотрите, допустим, на границы там, Франции, Германии, там, других европейских государств, то они на протяжении столетий меняются, но меняются, как правило, незначительно. И вот государство доходит до определенного предела, потом бывает, что вырывается за эти границы, как, допустим, было с Францией при Бонапарте, да? Но затем его опять в эти же границы упаковывают, и очень редко бывает, что государство теряет слишком большие территории, уходит от своих естественных границ, или приобретает слишком большие территории, уходит от своих естественных границ. В основном границы европейских государств, вот, особенно находящихся за Рейном и Дунаем, да, они проведены еще по границам этих самых провинции Римской империи. Значит, в значительной степени. Вот. Значит, точно так же у Российской империи, у Русского государства были естественные границы, в том числе на Западе. Значит, и в Среднюю Азию империя не случайно пришла. Значит, а пришла потому, что там происходило противостояние с Великобританией, и необходимо было отодвинуть британскую угрозу от сердца империи, отодвинуть ее подальше туда, вот в Афганистан, в горы, в Памир там, и так далее. Значит, соответственно, после этого большевики пытались восстановить империю в естественных границах. Это первое. И второе, большевики ведь исходили из того, что их революция это только начало мировой революции. Что дальше будет построено глобальное коммунистическое государство. Значит, и, соответственно, поэтому они также все эти территории пытались прибрать к рукам и коммунизировать даже те выделившиеся из Российской империи государства, например, там Грузия, с которой у них был договор о признании там, и так далее, но это не помешало отправить туда войска, кстати, коммунизировать Грузию, Азербайджан, Армению там, и так далее. Вот. Значит, дальше возникала проблема наиболее эффективной системы. И вы помните, наверное, что был, кстати, подход Сталина, который предлагал автономизацию, то есть включение всех этих национальных окраин в состав Российской Федерации на правах автономии. И был ленинский подход, там, где Ленин предложил именно союзные республики с правом выхода. Значит, как все, что предлагал и делал Владимир Ильич, это сложный с двойным дном механизм. То есть формально мы имеем полную, абсолютную демократичность. Хочешь вошел, хочешь вышел из Советского Союза, да? Значит, что, по идее, должно привлекать другие народы, да? Вот когда будут происходить эти самые революции, да, когда мировая революция будет расширяться, то, соответственно, там, где будет происходить социалистический и коммунистический переворот, эта территория должна присоединяться таким образом к Советскому Союзу. То есть это такое открытое было пространство. Вот. С другой стороны, это была очень жестко централизованная система, в которой не пахло не то, что конфедерацией, но даже федерацией. Советский Союз де-факто был унитарным государством, но унитарной была партийная модель. То есть модель государственного управления была фикцией. На самом деле страной управляла партия. Эта партия была жестко централизована, и поэтому никаких проблем у большевиков с управлением Советским Союзом не возникало. Они им просто управляли по партийной линии. Решения принимались партийными органами. Советские органы их только исполняли. И вот когда Горбачев отменил шестую статью Конституции и выпустил власть из рук партии, вот тогда-то Советский Союз начал сыпаться, и тогда-то вот эта бомба и взорвалась. Да? Значит, при условии сохранения однопартийной системы и при условии проведения реформ по китайскому образцу, там, где коммунистическая партия успешно построила капитализм в стране. значит, при этих двух условиях Советскому Союзу абсолютно ничего не угрожало. То есть, повторяю, при наличии, формальном наличии национальных государств, только каждая республика была, по сути дела, независимым национальным государством. Значит, так вот, при формальном наличии этих самых независимых государств, де-факто партийная система нивелировала все эти, так сказать, независимости. Она была вытащена, Советский Союз и держался на этой самой, на однопартийной системе. Как только вот эту ось, на которой он держался, из него вытащили, он сразу же посыпался. Потому что как раз советские органы, да, они не были жестко централизованы. Значит, наоборот, они были склонны к местному сепаратизму, потому что именно советские органы, они всегда занимались тем, что выбивали из центра там дополнительные ресурсы, значит, дополнительные фонды там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Они отвечали за непосредственное исполнение работ на непосредственной территории. То есть они были больше привязаны к территории, чем органы партийные. Значит, и когда партию убрали, появился вот этот сепаратизм советских органов, который и развалил Советский Союз так же, как до этого развалилась Российская империя. А говорить там благом или неблагом был Советский Союз для России, Россия несла огромные издержки. Значит, несла она эти издержки в связи с господствующей на тот момент коммунистической идеологии, которая предполагала, значит, подтягивание национальных окраин к уровню центра. И, соответственно, значит, как сейчас говорят американцы, позитивную дискриминацию, когда более богатые республики фактически эксплуатировались в интересах республик более бедных. Значит, безусловно, это для России было не подарком. Но еще раз повторяю, мы даже сейчас видим, что значительная часть населения России испытывает, я бы сказал, такую ностальгию по утраченным территориям. Так вот, это не ностальгия по территориям, которых люди никогда не видели, просто на карте было нарисовано. Это внутреннее инстинктивное стремление замкнуть государство в его естественных границах, вернуться туда, где границы эти безопасны. Значит, ну, насколько это реализуемо в нынешнее время, сказать трудно, да? Наверное, в процессе развития событий, если Россия сохранит, свою прочность, стабильность и устойчивость, то как минимум значительную часть этих территорий в перспективе можно будет вернуть, но, естественно, не на тех условиях, на которых они были включены в состав Советского Союза, потому что на тех условиях уже фактически, кстати, население России не согласится с ними работать. Так, спасибо, наше время с вами истекло, до следующей недели, а сейчас новости. Всем спасибо за эфир, до свидания.